«Школа семейного чтения». Так называется наша рубрика, которую ведет для вас, уважаемые радиослушатели, Наталья Викторовна Зыкова, преподаватель предмета мировой художественной литературы.
В рамках программы «Школа семейного чтения» речь пойдет о творчестве Александра Николаевича Островского, а точнее о его пьесе «Гроза». Закончил он это произведение в 1859 году. И надо сказать, что пьеса «Гроза» очень отличалась из всех произведений этого писателя, посвященных русскому купечеству. Пьеса стала просто подарком для читателей и критиков, настроенных враждебно ко всему хорошему, позитивному, что существовало в царской России. Ведь «Гроза» – это пьеса о бедной женщине, свободолюбивой, честной, смелой, которую погубили представители старой России – вместе с отсталостью, жестоким поведением над всеми бедными и бесправными, кем являлась здесь Екатерина. И потому литературный критик Добролюбов в своей статье «Луч света в темном царстве» на долгие годы объявил Екатерину, главную героиню пьесы, тем самым светлым лучом, который осветил темное царство обывателей своей смертью. С тех пор и по сей день на школьной доске значится одна и та же тема – образ Катерины как луч света в темном царстве. А как же сам автор? Он-то написал свою пьесу с тем же посылом? Вовсе нет. Но, видимо, как и сейчас, так и раньше, критики, режиссеры сами вольны решать, как толковать то или иное произведение русских классиков. Так о чем же на самом деле писал автор? Что он хотел донести до читателя своей пьесой «Гроза»? Поговорим об этом, обратившись в первую очередь к тексту пьесы, а затем к статьям, конечно же, известного уже нам профессора, отца Михаила Дунаева и литературоведа Игоря Грецева. Итак, уже в первом действии автор сразу показывает нам на примере диалога местного изобретателя Кулигина и служащего купцу Дикому Кудряша, показывает разницу восприятия окружающего мира природы как отражение видения божественного творения и самого Творца. Сначала посмотрим на то, какую картину представляет нам автор. Высокий берег Волги, необъятная, бесконечная лента реки и такое же необъятное вечное небо. Кулигин поет. Среди долины ровные на гладкой высоте. Потом прерывает и говорит. Чудеса. Истинно, надо бы сказать, что чудеса. Кудряш, вот, братец ты мой, 50 лет я каждый день гляжу на Волгу, и все наглядеться не могу. Кудряш, а что? Вид-то необыкновенный, красота, душа радуется. Кудряш, ничто? Так как ничто? Восторг! Приглядитесь вы, не понимаете, какая красота в природе разлита. Кудряш, ну да ведь с тобой что толковать? Ты химик, антик. Да не химик, а механик я, самоучка-механик. Кулигин изобретатель, да. Кудряш, все одно молчание. И как здесь не вспомнить диалог других литературных героев из рассказа Василия Никифорова «Волгина. Серебряная метель». Вот два мальчика. Один говорит, ты знаешь, чем Рождество пахнет? А второй говорит, вот когда мамка начнет гуся жарить, тогда и узнаю. Вот такое же отношение к радости, красоте творения Божьего у одного восторг, душа поет, это Кулигин изобретатель, а у другого одно слово – ничто. Однако Терина, главная героиня пьесы, остро чувствует тоже красоту, разлитую в природе. В воздухе, в цветах, в небе. Недаром ей, как птице, иногда хочется разбежаться и взлететь. А она и есть птица, которая оказалась в клетке. Ее рано выдали, как и полагалось в купеческой среде, замуж за сына купчихи Кабановой. Женщины властной, суровой, не терпящей возражений ни в чем. Вот в чем интрига. Но если бы все так было просто, если бы только вот такие проблемы, семейные, нет. Не семейную драму вывел Островский в своей пьесе, а картину духовного оскудения в российском обществе, в котором в силу человеческих страстей, жажды наживы, лицемерия и фальши под маской внешней религиозной жизни исчезает лик Спасителя, который и есть любовь. Вместо него обрядовость, ханженство, жестокость, предрассудки, фальшь. Яркий пример тому купчиха Кабаниха и страницы, которых она принимает. Недаром Кулигин дает ей короткую, но верную характеристику. Ханжа-сударь. Нищих одевает, а домашних заела совсем. Вот и сына Кабаниха попрекает, что не учит жену его бояться. «Да зачем же бояться?» – спрашивает ее сын Тихон. «С меня и довольна, что она меня любит». Кабанова. «Как зачем бояться? Как зачем бояться? Да ты рехнулся, что ли? Тебя не станет бояться, меня и подавно. Какой же порядок в доме? Ведь ты, чай, с ней в законе живешь». Али, по-вашему, закон ничего не значит? Да уж, коли ты такие дурацкие мысли в голове держишь, ты бы при ней-то, по крайней мере, не болтал, да при сестре. Ей тогда замуж идти скоро. Этак она твоей болтовни наслушается, так после муж-то нам спасибо скажет за науку. Видишь ты, какой еще ум-то у тебя, а ты хочешь своей волей жить. Кабанов. Да, маменька, я не хочу своей волей жить. Где уж мне своей волей жить? То есть Кабанова здесь властвует в доме над всеми своими домашними. И для сына, и сын тоже объект ее попреков. Но о каком же законе говорит нам Кабаниха? Закон этот называется «Домострой». Книга, можно сказать, учебник семейной жизни. Но если бы Кабаниха читала эту книгу внимательно, то она бы увидела совсем другое. Не то, что она проповедует. Кланяйся в ноги, вой воем, рыданием, когда муж уезжает, чтобы жена обязательно боялась. Нет, в домострое как раз все наоборот. Все зиждется на уважении, любви и порядке в доме, где муж уважает и любит жену, а жена уважает ему и любит своего мужа. Оболганный домострой долго еще будет присутствовать в произведениях, где упоминается этот свод семейных законов. Так и здесь. По искаженному домострою живет Кабаниха, где нет любви в ее домострое, а ведь Бог есть любовь. Значит, и Бога в душе у Кабанихи тоже нет. Еще раз напомню, что домострой вобрал в себя многовековой опыт христианской семейной жизни. Это был свод правил, определяющих соборную ответственность каждого внутри малой церкви, то есть внутри семьи. Исполнение требований домостроя одними членами семьи и неисполнение другими не просто сводили на нет предназначение его, но делали его смертельно опасным для души человека. Требование праведности от другого при нежелании стремиться к праведности самому наносили вред и тому, кто требует, и тому, от кого требует. Кабаниха, ослепленная обрядоверием, которое заменило ей живую веру, полностью извратила в своем сознании духовную сущность домостроя. Ну, давайте обратимся теперь к главной героине, Катерине. Что же случилось с ней? Почему она пришла к такому страшному решению в конце пьесы, в конце своей жизни? Покуситься на дар Божий, на свою жизнь, закончить жизнь самоубийством. С одной стороны, трактуется обычно так. Варвара, то есть дочка Банихи, Варвара ее искушает на измену мужа. Но на самом деле все гораздо сложнее. Корни ее поведения и дальнейшей трагедии уходят еще в детство. Вот, например, сейчас я прочитаю вам отрывочек, когда Катерина вспоминает о своем детстве. «Такая уж я уродилась горячая, еще 6 лет не было. Что я сделала? Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уже темно. Я выбежала на Волгу, села в лодку, да как отпихнулась от берега, а на другое утро нашли уже 10 верст. Вот тяготение к протесту, которое, как правило, таится во многих сильных вольнолюбивых натурах, при определенных духовных обстоятельствах, дает волю сильным страстям. И этого не смогла избежать Екатерина. Как бы предчувствуя заранее, она говорит, обращаясь к Варваре: «Эх, Варя, не знаешь ты моего характера. Конечно, не дай Бог этому случиться. А уж коли очень мне здесь опостынет, так не удержать меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу жить, так и не стану. Хоть ты меня режь». То есть, по сути дела, вот в этом монологе Екатерины мы уже видим ее готовность ко всему, если ее волю кто-нибудь будет резко ограничивать. Натура, она, конечно, очень чувствительная, я о Катерине говорю, чуткая, не огрубевшая во лжи и страхе, потому что в доме-то, где она провела свое детство и юность, все было не так, как в доме Кабанихи. Любовь, забота друг о друге – все это окружало ее с детства. А здесь, действительно, как в клетке, все против воли. Катерина не может еще и лгать. Вот это еще черта ее, замечательная черта. Человек не лжет. Хотя мы знаем другую фразу: «Всяк человек есть ложь». Она говорит правду, даже если будет ей от этого худо. Ну, например, Кабаниха попрекает ее без всякой вины, а она возражает: «Почему вы меня попрекаете? Я же не виновата». «Ну и потерпишь», — говорит Кабаниха, — «ничего с тобой не станется». «Нет уж, я не виновата, поэтому попрекать меня не надо». То есть нет в ней смирения, покорности. Она действительно очень горячая, свободолюбивая натура. И в этом плане противостояние лжи, Катерина становится поистине лучом в окружающей тьме. Но свет этот не духовного свойства, а душевного. Трагедия Катерины, причина ее гибели именно в душевности, а не в духовности ее стремлений и переживаний. В решающий момент ей недостает именно духовных сил противопоставлять себя греху. Вот, например, очень показательно воспоминание ее, как она ведет себя в храме. Катерина: «Я до смерти любила в церковь ходить. Точно бывало, я в рай войду, и не вижу никого, и времени помню, и не слышу, когда служба кончается. Точно как все это в одну секунду было. Маменька говорила, что все бывало смотрят на меня, что это со мной делается. А знаешь, я вижу солнечный день из купола, светлый столб вниз идет. В этом столбе дым, точно облако. И вижу я бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют. А то бывало, ночью встану, у нас тоже везде лампадки горели, да где-нибудь в уголке и молюсь до утра. Или рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходит. Упаду на колени, молюсь и плачу. Дальше внимание. и сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу. Там меня и найдут. И об чем я молилась тогда, чего просила, не знаю. Ничего мне не надобно. Всему у меня довольно». Насколько тонко, но верно передает Островский состояние прелести, в котором пребывала Катерина, будучи уверенной, что верит так, как и нужно верить. Но давайте проведем анализ Катерининого монолога. Ну, во-первых, обращает на себя факт, что в религиозной жизни Катерины нет Христа. Она ни разу не упоминает о нем. Как бы не нуждается в нем, как в первоисточнике всего происходящего в церкви, а значит, не нуждается в нем как спасителе. Для нее причиной религиозного восторга является сама обстановка храма, которая будет в ней романтические чувства и возбуждает разгоряченное воображение, рисующее ей рай и ангелов. Само богослужение же проходит мимо ее сознания и, разумеется, мимо ее души. Она и не замечает, и, следовательно, не принимает участия в таинстве Евхаристии. Катерина духом своим не проходит вместе со Христом весь его крестный путь от начала Вселенской проповеди до Голгофы, тот путь, которым прообразовательно проводит верующих литургия. Катерина и времени не помнит и не слышит, когда служба закончилась, а ведь литургия – то есть мистическое следование за Христом – это тяжелый духовный труд, который для истинно верующего не должен проходить бесследно. Даже из житий некоторых святых мы узнаем, что когда им на богослужение становилось легко, и время пролетало незаметно, они это воспринимали как сигнал свыше к усилению духовного подвига. Недаром Иисус Христос сказал: «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Да, Катерина никогда не общалась с Богом, даже в индивидуальных молитвах. Ведь если молитва не обращена к Господу, как к Личности, если она несет в себе покаяние, благодарение и просьба о помиловании, если она выражается в неком экзальтированном состоянии, это не молитва, а прелесть, бесовский соблазн. Катерина – православная христианка лишь по наименованию, а по сути она – романтик от веры. И этот ее религиозный романтизм не имеет ничего общего с православием. Она блудит и погибает по всем правилам романтического жанра. То есть все это проделывает красиво на высокой патетической ноте. Обрядоверие Катерины пронизано духом романтизма. Обрядоверие Кабанихи преисполнено духом деспотизма. То и другое одинаково отторгает человека от Господа, и значит, есть мерзость перед ним. Даже наивысшие грехи, совершенные Катериной и Кабанихой, обозначают одним словом – убийство. Только Катерина убивает себя сама, а Кабаниха доводит ее до самоубийства, что равноценно прямому убийству, даже по земному закону, а не то, что по Божьему. Недаром Островский в конце пьесы обвиняет Кабаниху в совершенном ею преступлении устами ее же сына. «Маменька, вы ее погубили! Вы!» И этот вопль Кабанова-младшего звучит как приговор. Мечтания, которые сопровождают молитву Катерины, ослабляют душу для бесовского воздействия. Поэтому бесы лукавые, они ищут слабые места в человеке. А слабое место – это и деспотизм Кабанихи, от которого страдает горячая, вольнолюбивая Катерина, желающая вырваться, и нелюбовь к своему мужу, то есть любовь ее была показная, и влюбленность в Бориса, племянника купца Дикова, становится тем самым, той самой точкой отсчета, тем самым прилогом, как говорится, в добротолюбии, в котором слагаются последующие пагубные для души Катерины действия. Катерина Варваре. А вот что, Варя, быть греху какому-нибудь. Такой на меня страх найдет. Точно стою над пропастью, меня кто-то туда толкает. И никуда я от нее не уйду, от этой мечты. Лезет она мне в голову, языком лепечу слова, но уме совсем не то. Точно лукавый в уши шепчет, да все про какие-то дела нехорошие. Совестно мне, а ничего поделать с собой не могу. Перед бедой какой-нибудь. А иногда мне ночью так душно дома, что бежала бы я, и мысль придет на меня, что, кабы моя воля, каталась бы я теперь по Волге на лодке с песнями, либо на тройке на хорошей, обнявшись, Варвара, только не с мужем. Катерина, а ты почем знаешь? Варвара, еще бы не знать. Катерина, ах, Варя, грех у меня на уме. Сколько я, бедная, плакала. Чего уж я над собой не делала. Не уйти мне от этого греха. Никуда не уйти. То есть человек понимает состояние свое греховное, но определяет его так. Нет мне нигде помощи в избавлении от этого, и никуда мне от этого греха не уйти. Вот такая вот обреченность. А все почему? Потому что вера для нее – это мечтание, воображение, ангелы в столбе света в церкви, о чем молится, даже и не помнит. И Христа-то получается, как точки отсчета всей жизни и того, кто есть любовь, и того, кто ради последнего грешника пришел на землю, нет опоры, нет главной опоры в душе Катерины. И это, конечно, ее трагедия. Но в то же время Катерина издается греху без тяжелой внутренней борьбы. Грех Катерины, грех прелюбодеяния – это проявление в искаженной бесовским соблазном форме, таившегося в душе и подавляемого обстоятельствами тяготения к любви и свободе. Она оказывается в этой борьбе в одиночестве, и, что страшнее всего, в духовном одиночестве. Страх наказания, олицетворенный жуткими обличениями безумной барыни, есть такой персонаж. Вот давайте вспомним немножечко интересные такие вещи. Конечно, не духовного плана, потому что как говорить о произведении без духовного плана, если это Фёдор Михайлович Достоевский? Я имею в виду «Преступление и наказание», роман. Там Раскольников постоянно, как и все мы, проходит путь метания от добра к злу. Зло побеждает. Но Божий промысел постоянно сопровождает его. То есть наряду с искушениями, в разных случайных разговорах о том, какая процентщица, злобная, жестокая старуха, зачем ей жить на свете, это темные силы вступают в борьбу за душу Раскольникова. А с другой стороны, Божий промысел светлых сил – это сон, где Раскольников видит, как убивает бедную лошадь, забивает ее хозяин, и душа его, он там мальчиком представляется, душе этой претит, это кровь, это зверство, ни за что, никогда, и это отвращает его от будущего убийства. Он же топор приготовил. То здесь, то есть там Божий промысел с той и с другой стороны действует. Со стороны темных сил это тянет к убийству. А тот самый Божий промысел, не дьявольский помысел, а Божий промысел, он старается спасти. Здесь же, поскольку Христа нет, и вера ее романтическая, а душа-то она свободолюбивая, мы видим только одни искушения. Это и Варвара, это и безумная барыня, которая говорит, если ты красива, красота губительна, один выход только в прорубь, один выход только головой с обрыва в Волгу. Вот, то есть, и когда она слышит раскаты грома и обличение этой безумной, конечно, барыни, то это последнее, что толкает ее к страшному поступку. А ведь самоубийство всегда эгоцентрик, эгоист. Для него нет больше Бога, ни мира, ни других людей, а только он сам. Самоубийство по природе своей есть отрицание трех высших христианских добродетелей – веры, надежды и любви. Психология самоубийства есть психология обиды. Обида на жизнь, на мир, на Бога. Но психология обиды есть рабья, психология рабья. Ей противостоит психология вины, которая есть психология свободного существа. В сознании вины обнаруживается большая сила. Больше, чем в сознании обиды. У Катерины же душа же Екатерины проникнута болью, обидой за то, что она оказалась в состоянии жертвы этого темного царства. И, конечно, на драму Островского, на которую взирали долгое время как на социальную драму, на борьбу светлого с темным, на борьбу Катерины, светлой, свободолюбивой, открытой, горячей натуры и того самого царства, представителем которого является в первую очередь Кабаниха, Дикой, долгое время делали ставку и литературоведы, и преподаватели в школе. Но, однако, на драму Островского пора уже взглянуть с позиции самого автора. И тогда оказывается, что драма – это духовная. Что на самом деле это драма про всех, про нас. Что в этом смысле наш 21 век ничем не отличается от 19 века. И страсти у нас те же самые, и грехи у нас те же самые. Отец Михаил Дунаев в статье, посвященной пьесе Островского «Гроза», говорит о том, что в драме «Гроза» Островский дает подлинную анатомию страсти и греха, своего рода иллюстрацию к святоотеческой мудрости, хотя, без сомнения, не имел сознательно такой цели. О том, насколько глубоко проникло безверие в души обитателей темного царства, свидетельствует реакция Тихона Кабанова на смерть жены, его вопль, завершающий драму. «Хорошо тебе, Катя, а я-то зачем остался жить на свете, да мучиться?» «Хорошо, по земным меркам, пожалуй, так. Темная несвобода, теперь несвобода, не власа над нею. И зритель, вслед за Добролюбовым, готов, кажется, поддаться радостному сознанию. Освободилась. Такие думы подчинены времени. А о том, что следует перед лицом вечности для души Екатерины, кто подумает, об этом даже и не задумываются». Но если говорить в общем о духовном осмыслении пьесы «Гроза» и смотреть в корень тех проблем, которые ставит Островский, то это, конечно, разговор не только о Екатерине и о окружающей среде, в которой она живет, это разговор о самой России того времени, в которой обрядоверие, то есть внешняя церковность, внешняя религиозность стала выходить на первый план, а лицо, лик Христа, сама вера без мечтаний, без воображений, вот эта вера стала постепенно уходить из среды инородной, из среды дворян, из среды купеческой. А это уже стало причиной главной последующих колоссальных изменений, которые потрясли русское общество. Речь идет о государственном перевороте 1917 года, которому предшествовала революция 1905 года. Потому что там, где ослабевает духовное, там, где ослабевает вера, всегда происходит катастрофа в обществе. Вот о чем хотел сказать сам автор своей пьесы. И романтизируя поступок Екатерины, называя лучом света самоубийство молодой женщины, тем самым Добролюбов, вольно или невольно, романтизирует бесовское воздействие на душу Катерины. А с бесами шутить смертельно опасно. Я сейчас приведу реальный, абсолютно реальный пример. На одной из конференций, богословской конференции, посвященной творчеству русских классиков, выступила одна учительница. Она рассказала о том, что ее ученица, внимательно прочитав в свое время статью о пьесе «Гроза» в учебнике 10 класса под руководством Лебедева, некого Лебедева, запомнила. Лебедев пишет там, когда Катерину вынесли на берег и положили, нашли ее тело, положили ее тело на травку, то она превратилась в полевой цветочек, в облачко, в ласковый ветерок. Этакая реинкарнация, можно сказать, преподается здесь автором учебника. И вот она в тяжелую минуту, она пережила расставание с молодым человеком, это первая драма такая, решила тоже уйти из жизни и превратиться в цветочек, в ветерочек, в облачко, и выбросилась из окна. Повторяю, вот так можно, романтизируя бесовскую силу, толкнуть человека на самоубийство. Слава богу, девочка была спасена. Но сколько еще может вреда приносить такая вот, такие вот посылы, когда романтизируется то, что мы называем злом. Так что будем внимательны, читая литературу, откладывая по одну сторону хорошую, душеполезную, а там всегда в центре будет Христос, без него никак, ибо это уже не литература, а по другую сторону, убирая подальше, вообще не притрагиваясь, литература, которая несет посыл темных сил. Она может, надо сказать вам, вот сейчас, о нашем времени, очень талантливо, написана прекрасным художественным слогом, она занимательна, она актуальна, кажется, но если мы будем читать душой, сердцем, духовным своим зрением, то мы увидим, что там в центре все тот же враг человеческий. Поэтому такой литературе мы скажем нет. Итак, сегодня мы поговорили о пьесе Александра Николаевича Островского «Гроза». Думается, что сейчас мы можем снова взять по стечении многих лет эту пьесу и как бы заново перечитать ее.